Как всегда по пятницам, вы все знаете, наше общение посвящено вопросам и ответам, поэтому мы сегодня именно этим и будем заниматься. Вопросы, которые мы сегодня с вами будем рассматривать, они как бы остались с прошлой нашей пятницы, когда мы имели общение. Это вопросы, на которые я не ответил, потому что, вы знаете, иногда вопросы остаются с предыдущего общения, и мне вы еще дополнительно написали, да, естественно, я не мог на все ответить. Поэтому эти вопросы перешли с прошлой пятницы, с прошлого нашего общения на сегодня. И первый вопрос, который мы будем с вами рассматривать, это вопрос, который мне был задан Анжелой Цирих. Вопрос следующий. Значит, Лев Николаевич Толстой, как религиозный мыслитель, проповедовал учение Христа. Ваше мнение по этому поводу? Вот такой вопрос. Я думаю, Анжела и все, кто меня слушает сейчас, вы, наверное, понимаете, да, ну вот, чтобы дать вообще такую достоверную высказать мысль, да, что из себя представляет Лев Николаевич Толстой, да, и мое мнение, ну, меня спрашивают, наверное, как мнение эксперта, чтобы я дал, вот, как говорится, такой достоверный ответ, можно ли его читать, нужно ли читать, положительный ли это человек, или, может быть, не стоит, да, вы сами понимаете, я как человек не могу дать такую оценку, я имею в виду достаточно объективную. И вот почему? Ну, вы сами понимаете, да? Вот завтра у нас будет тема, которая в какой-то степени будет затрагивать и именно вот этот вопрос, да? Вот если бы меня спросили, вот я знаю человека какого-то лично, да, видел, слушал, видел взгляд, интонацию, слышал, да? Выражение лица, там, поведение, при людях, вне людей. Ну и меня бы спросили, там, Саш, как твое мнение? Вот здесь у меня был бы больший простор, была бы большая свобода, ну, чтобы я не боялся ошибиться. Ну, не увидел бы что-нибудь, сказал бы, извините, ну, вот этого пока не заметил, может быть, еще надо было бы пообщаться с этим человеком, да? Хотя, скажу так, по жизненному опыту, что мне достаточно со стороны там 3-5 минут просто понаблюдать, услышать пару фраз, и даже не играет роли, на какой вопрос этот человек будет отвечать или о чем будет сам рассказывать. У меня уже достаточный такой опыт, что я могу достаточно, ну, близко, но опять-таки говорю слово «близко» это относительно, ну, более-менее близко к тому высказать мнение, ну, какого человек на самом деле есть. А вот, допустим, все, что было когда-то в истории, да, ну, если касаться, конечно, библейской истории, у меня есть основания, да, верить Писанию, доверять тем, кто писал, кто-то о ком-то что-то, да, потому что, ну, жизнь, будем так говорить, о чем они, ну, моя жизнь, практическая жизнь, далее, люди о чем писали, как писали, для меня это уже, будем говорить, авторитет, вот это писание, да, и уже исходя из этого авторитета, из писания, из истины, которую я стараюсь в жизни проверить, я могу, исходя из того, если библейский автор что-то пишет, могу, будем так говорить, о чем-то говорить и рассуждать. А вот в истории такой человеческой, когда не такие люди, как библейские авторы писали, то вы сами понимаете, да, что мы знаем о Толстом, что мы знаем о Пушкине, что мы знаем там о Лермонтове, или что мы знаем там о Брежневе. Никто их не видел, никто их лично там, допустим, ну, я не говорю там Брежнева, может, мы, ну, видеть не видели, а слышать или хотя бы по телевизору видеть мы видели, да. Но опять-таки, вы сами понимаете, что когда человек говорит на каком-то съезде КПСС с бумажки, да, или там когда показывают, как он с кем-то целуется, или как там детей он обнимает, да, ну, можно подумать, что это вот, ну, такой человек, будем говорить, детей любит, там еще что-то. Ну, вы сами понимаете, да, вот проходит время. Вот мы знали что-то о Брежневе, знали из каких источников? Из тех, которые нам представляли. То есть это газеты, это журналы, это телевидение, это радио. Ну, вы все понимаете, это информация о тех людей, которые, ну, по-другому не могли и сказать. Будем так говорить, руководителя надо подавать как самого лучшего, самого святого, самого доброго, самого мудрого человека на земле. Как вы знаете, в истории проходит время, произошла перестройка, узнаем о Брежневе, да не все так было, как мы видели его постоянно целующимся, да? И возьмите кого угодно в истории, да, вот, ну, буквально, не знаю, там буду, опять-таки, высказываю эту точку зрения, исходя из слов одного автора, достаточно известного в России, да. Я вот сколько слышал до сих пор, да, пока с этим автором не повстречался. А этому автору у меня есть основания доверять, потому что, ну, вот приходилось, будем говорить, сталкиваться, как, что, каким образом, какими доводами, насколько сам в поведении разумен, неразумен. Мне приходилось слышать его точки зрения по различным вопросам, которые в нынешнее современное время происходят, да. И я вам хочу сказать, что человек молодец, я восхищаюсь им. Я имею в виду логике, рассуждению, такой, будем говорить, такому, знаете, документалистскому подходу и довольно философскому, и здравому в рассудке, да. Ну, есть некоторые вопросы, где я делаю скидку, потому что понимаю, что, ну, он не знает того, что я знаю. Но если это убрать, то умница человек. Так вот я говорю, вот этот человек, значит, это, ну, написал об этом. Это Стариков, Николай Стариков, если кто-то слышал или, может быть, видел в интернете, да, или читал что-нибудь. Так вот, этот человек пишет о Распутине, да, вот. Вот я что все знал, да, Распутин, и слово, фамилия Распутин, распутный образ жизни, вроде бы был там якобы советником царицы, да, вот, и был такой, ну, будем говорить, гуляка, был такой рассякой, там, в общем, что о нем только не писано, и поскольку женщин, да за один раз, да как он беса выгонял, извините, путем сексуальных отношений, да. Ну, в общем, когда вот раньше слышал, вы понимаете, это, думаю, ну надо же, это царица выбрала себе такого советника. Вот тут, ну, совсем недавно, может, месяца два назад, попадается информация, так, вроде про, между прочим, Стариков там что-то рассказывает про историю и вспоминает вот этого Распутина, да. И он говорит, он действительно был мудрый человек. Его действительно травили. Действительно Россию пытались втянуть в Первую мировую войну. И действительно Распутин отговаривал ни в коем случае не втягивайтесь в войну. Здесь как бы сказать, провокация. Его травили. Пока он лежал там где-то, ну, в больнице, отошел, как бы, видимо, организм был достаточно здоровый. И он опять давал хорошие советы. Потом, я уже сейчас не помню там все детали этого, как говорится, этой истории, да. Ну, в общем, удалось как-то его, в общем, нейтрализовать. И там прямо рассказано о том, что это британская разведка делала, да, которая втягивала Россию в мировую войну. А потом создали вот такой ореол вокруг него, что он, извините, такой крупный бабник, которого свет не видел. И вы знаете, это было выгодно кому-то, да, в те времена. Это выгодно было и попозже кому-то в те времена. Ну, вы знаете, советская власть была против царя, поэтому Распутина надо было именно вот так подавать. А этот человек пишет и рассказывает на основании, говорит, достоверных документов, что это был действительно советник у царицы, и разумные советники, если бы его не нейтрализовали и совет его приняли, другой бы был исход Первой мировой войны. То есть, ну, хотя бы в таком плане, что Россия туда не ввязалась. Не ввязалась бы. Но это надо было сделать, чтобы Россия туда ввязалась, чтобы она там ослабла, а потом ее, это, как говорится, под революцию пустили. Ну, я для чего это говорю? Толстого я не видел. Поэтому, если говорить о Толстом, что он из себя представляет, ну, что-то читал я, допустим, но опять-таки не все, да? А как человека, вот который бы его видел, я таковым не являюсь, да и никто из вас. Все, что мы знаем о Толстом, это все, что написали там другие философы, религиозные деятели, там литературные критики. Ну и знаете, как говорится, есть много сегодня таких людей, которые занимаются литературой, там пишут, дают оценки, ну и так далее и тому подобное. Да? Поэтому, что из себя Толстой представлял, ну, можно понять, допустим, из его произведений, да, или так будем говорить, более-менее оценки каких-то людей, кто его видел и знал, то есть люди, современники Толстого. Если говорить вот так откровенно, да, это действительно был не просто писатель, потому что нам в советское время его подавали как писателя, да. Знаете, произведения всемирно известные. Вот, ну, вы понимаете, в советское время нам вот было произведение, ну, естественно, и толкование этого произведения, там не хотели, наверное, что-то видеть, что имел в виду Толстой, но подавали, объясняли это именно в таком ракурсе, как это было по тем временам, ну, для тех, кто правил страной, как это было выгодно и как они считали, что это правильно, да. Но, что могу сказать, вот, да, он, кроме того, что писатель, он еще и великий религиозный мыслитель. Вы знаете, что Толстой, будем так говорить, является, ну, лидером, или являлся лидером толстовства, что было такое движение по тем временам, когда Толстой жил, да. Люди объединялись вокруг него, как некоторые люди вокруг Христа во времена, когда Христос был на земле. Далее, людям бы импонировало то, что он говорил. Я не буду там, знаете, вам цитировать что-то, ну, знаете, как говорится, других авторов, но исходя из какой-то информации, да, можно сказать в любом случае, что это был достаточно, ну, как сказать вам, зрелый, можно сказать, даже философ, потому что его интересовали вопросы смысла жизни, смысла человеческого бытия, добра и зла. Ну, можно сказать, знаете, как состоявшийся философ, а можно сказать, как несостоявшийся, потому что он себя никогда не считал учителем, а считал учащимся, продолжающим учиться. Он все время задавал вопросы и пытался их в своих произведениях, как говорится, затрагивать, вопросы, которые тревожили его душу и его сознание. Вы помните, да, наверное, кто может быть, это знает, что он после того, как написал книгу «Исповедь», да, где подверг вообще критике и государство, и вот и институт насилия государственный, что церковь находится на этой же стороне, на стороне государства, что церковь тоже вроде бы отступает от учения и тоже участвует в гноблении народа или там, или в насилии, которое государство применяет там по отношению к кому-то, да. В результате вот написания вот этой книги его отлучили от православной церкви. То есть он стал уже, как бы, будем говорить, еретиком. Далее, он понимал такие вещи, что, значит, ну, там некоторые пишут, что он там Христа не признавал за Бога и за Сына Божьего, а как бы за прогрессивного человека, который, ну, будем так говорить, сделал своего рода реформацию. Ну, допустим, как Лютер там, или это я уже как бы немножко сам добавляю, да. Что сам Толстой именно вот этот пример Христа, не признавая его, допустим, там за Сына Божия или за Бога, да, хотя и среди нас, современных верующих, тоже эти вопросы возникают. Бог не Бог, Сын не Сын. Ну, Сын, если Сын, то не Бог. Ну, в общем, такая катавасия, да. Но его, он это вроде как бы не признавал. И то это я говорю, что, ну, с определенных источников. Сам не видел, сам не знаю, да. Но что он вот именно за вот эту религию, которую он принес, он как бы превозносит Толстой вот как бы Евангелие, Нагорную проповедь, вот что там Христос сказал, особенно как бы подчеркивает, что должна быть любовь. Далее, что любовь не должна, значит, это применять насилие, что непротивление злу насилием, это, как говорится, должна быть норма жизни. Он и обличал православную церковь в этой книге «Исповедь», да, или в произведении, что церковь отошла от христианских, будем говорить, от христианского уровня, христианской религии, которую принес Иисус Христос. Что религия Христа – это жизнь, наполненная любовью, служением и жертвенностью, да? А христианская религия, отойдя в определенное время от этих, будем говорить, основополагающих таких фундаментальных истин, ударилась в догматику. И вот он за это осуждает, что у нас обряды, там у нас, как говорится, жизнь далекая от той, которая изображена в Нагорной проповеди. Да? Естественно, церкви это не понравилось, да, его исключили, изгнали оттуда. Ну, вы сами понимаете, что многим людям именно импонирует и Нагорная проповедь, и то, чего придерживался, значит, Лев Николаевич Толстой. То, что он проповедовал вот именно образ жизни, ну, вы знаете, да, он был противник крепостного права, считал это несправедливостью и насилием над человеком. Он был даже противником частной собственности. Он хотел, значит, чтобы люди вернулись к старинному образу жизни такого патриархального уклада, чтобы люди вернулись к земле, чтобы люди, как говорится, открещивались от, ну, цивилизации, всех ее благ. Я имею в виду, вот о том, о чем сейчас говорю, имею в виду такое, что, скажу вам откровенно, довольно прогрессивный, довольно умный, не глупый человек. Хотя, я вам хочу сказать, ну, есть факты в истории, но опять я буду говорить, история написанная. Кем-то написана, как-то написана, да, так как мы иногда вот привыкли, что Лютер вот такой-такой, вот он, там, будем говорить, прогрессивный человек, поднял реформацию, благодаря ему, там, как говорится, свет истины засиял, Библия стала печататься, люди истину узнали, не по-католически, как говорится, как ее излагали, да. Вот где-то так же само и, как бы, ну, и Толстой поднял вот эти вопросы, и это было тоже своего рода, как бы, революция, да, которая заставляла человека задуматься, посмотреть и на свою жизнь, на смысл своей жизни, и за этого его, как говорится, ну, будем говорить, изгоняли, но людям понравилось, он за справедливость, он за доброе отношение к человеку, он за то, чтобы не было вот этих, будем говорить, сословий, какие были, ну, я уже сказал, там он был, чтобы работали на земле, был за это, чтобы не платили налоги, не принимали участие в войне. Я вам хочу сказать, что это довольно-довольно прогрессивные мысли для того времени. Толстовцы, то есть люди, последователи Толстого, ну, я вам хочу сказать, тоже сказать, что это, ну, типа, вот, все плохо, это неправильно. Я вам хочу сказать, что, вы знаете, если бы даже, я не говорю сейчас, давайте будем Толстому поклоняться, да, и будем его читать. Но я говорю, что, учитывая, какой уровень сегодня христианской церкви, что, я имею в виду не только православные, а вообще всех конфессий, насколько ударились в догматику, да, насколько далеки от христианской жизни. Если сегодня говорят, что там жить свято невозможно, то я вам скажу, что толстовство, пусть даже, как говорится, со всеми, может быть, и минусами, которые в этом деле есть и были, да, выглядит намного привлекательнее. И люди за ним шли. Люди даже так объединялись в какие-то такие, будем говорить, толстовские общины в разных губерниях России. Они появились и в Англии, они появились и в других странах Европы, и где-то даже там на Востоке, не знаю, не то Китай, не то еще где-то в тех краях, да, или Австралии даже. То есть образовывались целые общины, жили общинным строем, достаточно таки сказать патриархальным, да, и пытались вот на земле работать, не противиться злу насилием. И он понимал, ну, как и Христос, что мир можно изменить не насилием. Насилием не изменишь. Что насилие вызывает, как говорится, ответное насилие и зло. А именно непротивлением злу насилием. То есть, скажу, что довольно разумно говорил, довольно, будем так говорить, открыто. И сказать, что это плохо, ну вот, у меня тоже язык не повернется. Ну, сказать, что это все хорошо, там настолько, ну, опять-таки, вот я говорю, вы знаете, вот там люди стали называться не христианами, а толстовцами. Вроде как будто бы с христианства начинается, а переходит в толстовство, да. Далее, ну вот, при его жизни общины толстовские как бы существовали. Но со временем, даже так сказать, вот, как говорится, факт истории, потихонечку эти общины просто, ну, как говорят, ассимилировались, просто как-то растворялись, уходили в небытие, и, в принципе, не знаю даже там на сегодня, есть, нет, ну, я не исключаю, что где-то и есть отдельные, может быть, группки, ну, не очень многочисленные, да, довольно малочисленные, но, в общем, это движение потихонечку, как говорится, сошло на нет. Ну, хотя бы исходя из той точки зрения, что, ну, если мы будем читать Толстого, какого бы он ни был, там, будем говорить, просветленный какой-то философ, там, писатель, да, ну, вы сами понимаете, пусть у него даже будет 7 пядей во лбу, и вот поставить его и Христа, да. Одно дело слушать Христа, это я вам хочу сказать к чему, что Христос, что говорит нам через апостолов, через пророков, или что говорит Дух благодати или Дух Христов нам. То есть Христос не только нам дал Писание, Он еще с нами общается, Он еще нас учит, и поэтому, идя за Христом, мы не просто можем почитать чьи-то опыты, записанные кем-то в Писании, да, но мы можем еще с ними общаться, и Он, то есть Христос, нас может поднимать еще выше, глубже открывать перед нами истину, и мы можем более глубоко понимать себя, что вокруг нас есть, есть какие-то пророчества, есть какие-то знания, которые нас делают всесторонне развитыми и, будем говорить, умственно богатыми. Я к тому говорю, что, ну, почему толстовство все-таки постепенно сошло на нет, как говорится. Ну, читают произведения Толстого. Ну, я не хочу сказать, что он плохо писал. Не хочу сказать, что неумно писал. Но вы сами понимаете, да? Ну, я пример такой приведу. Что он сам в своей жизни, это я сколько знаю с разных источников, да? Иногда сам противоречил себе. Ну, в каком плане? То семья, то вроде как бы и семья помеха. Ну, и опять-таки говорю, это я говорю не как осуждение, да, а как размышление. Да, он, будем говорить, как и всякий человек, все испытывал, да, и считал, ну, за нужное, что и уединяться. Далее, есть факты из истории, где он, будем говорить, и довольно груб был, ну, там я слышал и про семью, там что-то еще где-то, да, то есть. И он сам писал в некоторых произведениях, что да, у меня вот такой характер, да, я, ну, он писал к его чести, что я борюсь с этим, я хочу от этого избавиться. Уже само по себе похвально, даже в сравнении с нынешним христианством, которое говорит, что и стараться-то нечего, да, потому что ничего не получится. Но к чему я это говорю, что, ну, если у него самого что-то не получалось в душе, одно дело желать, а другое дело стать таким. Вы помните, да, библейский стих из Евангелия от Иоанна, что «И познаете истину, он о ней как будто бы говорил, да, и истина вас делает свободными». Там дальше по тексту понятно «от греха». То, что он сам признал, что характер у него тяжелый, то, что он уединялся, ну, в принципе, он говорит, что, ну, к старости человек должен уединяться для осмысления жизни. Ну, вроде как бы и неплохо. В то же самое время у него и семья вроде как бы была. И пишут там историки или литературоведы, да, что он иногда имел общение, что были какие-то трения. Но опять-таки, здесь нельзя быть судьей и мне, да. Потому что, ну, вы понимаете, трение может быть, только тогда мы же говорим о Льве Николаевиче Толстом, да. он ли был прав, или жена его не понимала, там, или, там, ну, понимаете, да, может быть, уровень разный, может, то, что интересовало его, там, жену не интересовало, может, это была причина, ну, трудно сказать и сказать достоверно, да. Но что хочу сказать, Толстой не был Христом. Христос там Бог не Бог, но он не был Христом. Он то, что написал, иногда и сам, и так иногда были мысли, иногда вот такие были другие мысли противоположные. Но вот прочитав одно и другое, а вот толстовцам что надо делать? Или того держаться, или этого? Он и это написал, он и это написал. Заметьте, у Христа или у апостолов там нет. То да, нет, то нет, да. То если да, то да, если нет, то нет. Вот это плохо, вот это хорошо. А, ну, будем говорить, это уже истина такая более-менее конкретная, да? Даже, может быть, без более-менее. Толстой как бы размышляет. Толстой затрагивает вопросы. Иногда бывает и так, и бывает... Ну, в чем-то дает конкретный ответ или совет, в чем-то нет, да? И, еще раз повторяю, Толстой не Иисус Христос. И Духа Божьего... Я имею в виду, чтобы его послать нам в утешение, в подсказку, тоже не имел. Поэтому связь с живым Христом, как говорится, намного более, будем говорить, предпочтительнее, полезнее, ну, если мы тоже стремимся к какому-то освящению. Ну, сказать, что Толстой раз такой, то значит его там вообще, как говорится, ничего хорошего не говорит, я бы тоже не сказал. Дело в том, что мы все люди. Кто бы какого уровня духовностью не был, да, вы понимаете, мы все люди, и никто из нас не обладает абсолютной истиной в последней инстанции. Все-таки мы люди, и мы излагаем истину ровно столько, сколько она нам открыта. Поэтому я не могу сказать, что я истина, я не могу сказать, и никто, думаю, разумный человек не скажет, что другой, что я истина. Мы можем говорить об истине, но это точки зрения об истине, но не есть сама истина. Поэтому, если говорить о том, что он говорит о том, что Христова вера, вот это без догматики, без вот этих обрядов, без этого фарисейства, религия любви, он ее поддерживает, и это основа его религии, то есть Льва Николаевича Толстого. Я скажу, что я с этим полностью согласен. Но опять-таки, одно дело говорить, другое дело жить, другое дело быть таковыми, да. Здесь уже может быть разница, да. То, что толстовство сошло на нет, ну, в какой-то степени говорит, что как человек он может быть и хороший, и устремления, и планы, и цели, и желания были хорошие. Ну, может быть, что-то сам недопонимал, что естественно и не осудительно. Ну, естественные люди, пошедшие за Толстым, а не через Толстого ко Христу, да, может быть, потому и потихонечку, как говорится, растворились, ассимилировались и рассосались. Ну, там... Есть и такие еще, как говорится, исторические, будем говорить, заметки. Не буду утверждать, насколько они там правильные, неправильные, достоверные. Нет, что Толстой интересовался и, будем говорить, буддизмом, и индуизмом, и прочими восточными религиями. Что он соглашался и со многими, ну, будем говорить, древними философами, которые не были... будем говорить, христианами, и что от них много чего почерпнул. Говорят о том, что он как бы говорит о том, что вот об этой религии Христовой, ну, как говорится, он вроде с Христа ее взял, да, или от Христа взял. Ну, что об этом говорил и Будда, об этом говорил и там Магомед, об этом говорили там и другие, будем говорить, великие святые различных мировых религий, да. Ну, вот это не могу сказать, да, нет, правда это, неправда, да, трудно мне сказать. Если, конечно, он и этого придерживался, и все религии, как говорится, потихонечку в одно что-то соединял, ну, в этом отношении я, допустим, не могу согласиться. Но опять-таки, правда это или неправда, я не могу утверждать. А в общем направление гораздо лучше, нежели то, какое сегодня в современном христианстве существует. Что мы ничего не можем. Да, мы можем говорить, что любить надо, любовь это от Бога. Когда доходит, так давайте любить, а мы не можем. Ну, я хочу сказать, по крайней мере, Толстой хотя бы старался что-то делать. Может, не все получилось, да, ну, как говорится, ну, старался. В отличие от некоторых из нас. Поэтому, в общем, я скажу, что затрагивал вопросы он достаточно глубокие, серьезные, заставлял, сам думал и заставлял читателей думать. Это уже похвально. Ну, конечно, я его не могу поставить, его вместо Христа. Для меня Христос, апостол, пророк библейский, я имею в виду, да, это более авторитетные личности. Ну, на этом, думаю, я пока закончу этот вопрос. Следующий вопрос. Значит, Виктор из Подмосковья пишет. Саша, что значит в твоем понимании призывать имя Господа? Я не помню, насколько это давно, но, может быть, там с полгодика назад я помню, что мы, когда с вами общались в одном из общений, я затрагивал этот вопрос. И как раз мы вспоминали из книги пророка Иаиля, 2 главы, 32 стих. Вопрос, как вы слышите, да, звучит именно таким образом. Что значит в твоем понимании призывать имя Господа? И что есть для тебя имя Господа? То есть вопрос как бы конкретно ко мне. Сравни с Библией. Это он мне, как говорится, ну, в смысле, на основании Библии. Потому что спрашивают вроде бы меня. Ну, я скажу, вот я считаю. Так он, как бы говорит, сравни с Библией. Ну, в смысле, чтобы это мое мнение, оно было библейским, а не просто моим, да. Ну, что я хочу сказать. Что значит для меня лично имя Господа? Ну, если взять некоторые места Писания, я их сейчас не буду перечислять, вы, в принципе, с ними знакомы, не раз читали и, может быть, и обращали внимание, да. Возьмите даже, вот, допустим, 1 глава, 2, 3 главы книги Откровения. Речь идет об Иисусе Христе в каждом из посланий к церквям, и вы, наверное, обратили внимание, что Иисус Христос в каждом послании по-другому называется. Только, извините, ну там не такое имя, как у нас там Саша, Ваня, Петя, Нина, Катя, Света, допустим, да? А там так говорит имеющий ключ Давидов. Так говорит свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Вот такое имя как бы странное, да? Ну, у нас имя, вы понимаете, да? Ну, там, вот так коротенько, как говорится, по-славянски, да? Или там даже не по-славянски, но коротко. Я не буду говорить там вот эти имена такие там восточные, да, где... Знаете, несколько слов, все входит в одно, да, ну там даже не знаю, что оно обозначает. Но что хочу сказать. Вот в каждом послании к церкви Иисус с разными именами. Что это обозначает? Вы помните есть выражение, что имя мое наречено там на таком-то человеке. Что значит имя? Далее, вы знаете, что имена давались в Израиле не просто так, как у нас там дедушка был там Василий, внука назвали Василием в честь дедушки там или прадедушки, ну сами понимаете, да? Что раньше, если давалось имя, оно что-то обозначало, в принципе, имена, как бы у нас, которые сегодня остались, они тоже как бы значат, но об этом уже давно никто не размышляет, и дается имя просто так, будем говорить, ну, кто-то знакомый или уважаемый человек, или почтенный, вот я в честь его, как говорится, называю своего сына или дочь там каким-то именем. Раньше, если давали имя, то это имя обозначало что-то. И заметьте, обозначало не что-то в общем, а конкретно. И вы знаете, библейские имена практически все имеют какой-то смысл. И получалось, что когда давали имя, то хотели ребенка видеть таким. И его воспитывали таким. Как, ну, чтобы ребенок соответствовал своему имени. Вы помните, допустим, в допотопном мире, ну, в допотопном, Бог приходил, как говорится, или Христос там с именем, так говорит Бог Саваоф, Бог судов, Бог судящий, Бог взыскивающий, наказывающий. Вот он пришел с именем «Я Бог Саваоф». Что это обозначало? Что, или как мы иногда говорим ребенку. Ребенок провинился уже неоднократно, ну и, как говорится, доигрался до наказания. И отец говорит, там, зайди в комнату, поговорим с тобой. А ребенок говорит, ну ты же хороший, это он имя такое приписывает, ну ты же хороший, ты же меня не будешь наказывать. Нет, папа сегодня Бог Саваоф, папа сегодня нехороший, папа сегодня наказывающий. Что мы этим словом как бы говорим, что вот я себя так называю, значит я тебе сейчас вот так и сделаю. А вот когда, допустим, там Бог послал Моисея, чтобы он выводил израильский народ из египетского рабства, да, и Моисей спрашивает, я вот приду и скажу, а меня спросят, как имя Бога? Ну, казалось бы, как имя? Ну, там, ну, если Бог, так Бог, но это титул вроде больше, чем имя, да? И он ему говорит, скажи им, я есмь сущий Иегова. Сущий, существующий, присутствующий. Вот он это сказал, что когда вы будете выходить в этом имени, он выразил, что я буду у вас зримо присутствовать днем, как вы уже знаете, в столпе облачном, ночью в столпе огненном. То есть в имени Иисуса Христа или в имени Бога выражается характер. Вот заметьте, вот характер в имени. Я Господь Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех, и не оставляющий без наказания. Так вот, какое имя? Он и любящий, и прощающий, и до тысячи родов прощающий, но и не оставляющий без наказания, и наказывающий до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня. Какое имя? Справедливый Бог. Он может и помиловать, кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею, а кого наказать, накажу. Поэтому в имени выражается характер. Когда мы крестимся, вы все помните, да? Ну, я не буду сейчас говорить, кто как крестился, когда-то кто-то крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом, вы знаете, начались вот эти вот, как говорится, сырборские разборки, да, оказывается, это неправильно, надо во имя Иисуса. Люди считают, что вот если во имя Иисуса вот это произнесено было без объяснения, то это вот уже правильное крещение, а во имя Отца и Сына и Святого Духа это неправильно. Ладно, я сейчас не об этом, я просто хочу сказать, хоть в том случае, хоть в этом, мы крестимся в имя Иисуса Христа. То есть, другими словами, в характер. Не просто в Иисуса Христа, а в Его характер. Мы обещаем крестить, умерщвлять свою плотскую натуру, да, чтобы стать похожим на Иисуса Христа, чтобы Его, ну, ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, чтобы Его мысли, Его чувства стали нашими. Мы крестимся в имя, то есть в характер Иисуса Христа. Это точно и конкретно. И я сейчас возвращаюсь к вопросу. Что есть для тебя имя Господа? Для меня имя Господа – это имя, которое выражает характер. И я уже не сколько об имени говорю, сколько должен у себя, как говорится, в своем сознании держать на заметке характер Господа, в который я крещусь или крестился. Да? Теперь вопрос такой, значит, что значит в твоем понимании призывать имя Господа? Я даже так сказал бы, чуть-чуть перефразировал вопрос. Я бы сказал, ничто для меня имя Господа, и что значит призывать имя Господа, а зачем призывать имя Господа? Этот вопрос, можно сказать, чуть-чуть бы лучше детализировал, как говорится, вопрос, чтобы было понятно, ну как на него отвечать. Вот я прочитаю вам сейчас Иеиля 2 глава, 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, Заметьте, всякий, кто призовет имя Господне. Вот речь идет, как будто бы, ну, призываем чем? Устами, да, языком. Так вот, вроде бы, заметьте, все сводится к чему? Всякий, кто призовет имя Господне, просто так, я добавляю, устами, не вкладывая никакой смысл, спасется. Ну, как в Новом Завете есть, как говорится, часть этого стиха. И как многие так и понимают. Вот выйди на сцену, скажи «Господи», и все. И хор поет «Найдено заблудшее овца», слава Богу, все, человек навеки спасен, погибели уже нет, отхода нет. Ну, в общем, знаете, может быть, кто, некоторые из вас, кто видел такое, да? Но вот смотрите, как написано. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Теперь вопрос. Спасется вообще просто так, за то, что призвал имя Господне. Призвал хора. Так заметьте, когда призовет имя Господне, так имеется в виду Господь. Это сегодня так понимают. А ведь призвать имя, это призвать, заметьте, выразить это устами, и заметьте, призвать на кого? Или призвать кого и для чего? Просто призвать папа, мама, там Саша, Петя, да? И все, и вот это уже спасение, как ребенок. Мама, мама прилетела и спасла. Еще и наказала там соседских мальчиков, которые были, может, и не виноваты. Так вот, смотрите, спасется от чего? Ибо на горе Сионе, обратите внимание, это, эти слова связаны с пророчеством на последнее время, о котором мы с вами уже говорили неоднократно, что в последние дни гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу горы, потекут к ней народы. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И вы помните, какой закон выйдет от горы Сион? Не десятисловный, как некоторые это объясняют и понимают. А выйдет закон, который освободит человека от закона греха и смерти. Этот закон называется закон духа жизни. И вы помните, да? По Михеи 4 главы, по Исаии 2, кажется, главы, да, где вот упоминается вот это пророчество, что гора Дома Господня, гора Сион станет во главу гор в последние дни. Там написано: «Перекуют мечи на орала. Выйдет такой закон, который, уразумев многие пришедшие на эту гору, они, будучи, будем говорить, сварливыми, эгоистичными, боевыми друг против друга, обижающими, раздражающими друг друга, да, заметьте, они перекуют мечи на орала, то есть, заметьте, из воинов превратятся в земледельцев, в землепашцев. Каждый будет сидеть по своей смоковнице, никто никого не будет опасаться, потому что все будут, как говорится, напоены миром и любовью Божьим. Так вот, выйдет закон, который освобождает человека от закона греха и смерти. Так, заметьте, вот на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение. Задаю вопрос. Еще раз возвращаюсь. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А теперь вот идет такая детализация объяснения. На горе Сионе в Иерусалиме будет спасение. Какое спасение? А членство церкви, извините, уже так скажу, в горе Сион или в Иерусалиме? Просто за членство церкви спасение? И призовет имя Господне, что я, Господи, с этой церковью, а дальше, ну, примкнул и ничего не надо делать. Нет, дело в том, что спасение будет на горе Сионе, потому что там будет закон, который выйдет от Сиона, и слово Господне, учение здравое, разжевывающее, как освободиться от закона греха и смерти. Вот этот закон и будет спасительным. Вот это слово и будет спасающим. Теперь я возвращаюсь опять к началу стиха. Так получается, кто и зачем призовет имя Господне? И как вы поняли, эти люди окажутся на горе Сионе. А на горе Сионе будет спасение, а спасение будет через открытое, помните, откровение сынов Божьих по Римлянам 8 главы. Помните еще, сейчас не помню, Захарий, кажется, 13 глава, что в последние дни откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для омытия греха. Вот он, источник. Опять заметьте, Иерусалим, гора Сион, источник для омытия греха. Так вот, кто призовет? Те люди, которые изнывают под бременем греха. Те люди, которые не хотят грешить, но не знают, как от него освободиться. Это то, что мы читали с вами не так давно в 8 главе Римлянам. Ибо тварь с надеждой стенает, с надеждой ожидая откровения сынов Божьих. Так вот, заметьте. Призовут имя, призовут характер, в котором хотят жить люди, которые хотят освободиться от закона греха и смерти. Призову, говорю, Господи, ну где эти люди? Господи, ну дай мне эту мысль, дай мне это откровение, дай мне понять, как освободиться от этого порочного тела, в котором я живу. Так вот, смотрите, призвать имя Господа, это не просто призвать и сказать Господи, а это позвать Господа, чтобы Он помог мне, чтобы Его имя на мне нарицалось, чтобы я был похож на Него. Далее, призовет имя Господа, а Господь направит на гору Сион, в Иерусалим, не в буквальный Иерусалим, не на буквальную гору Сион. Мы уже говорили, речь идет о 144 тысячах по книге Откровения, которые Трехангельскую весть возвещают и будут возвещать, и которые являются горою Сиона, на которой, вы помните, Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи. И они поют новую песню, и они непорочны перед престолом Божьим. Так вот, заметьте, кто алчит и жаждет правды, заметьте, это в натуре должно быть, а не просто разговоры должны быть и какие-то там эти декларации словесные, да? Так вот, кто призовет имя Господня, кто будет алкать и жаждать правды Божьей, кто будет хотеть получить вот это откровение сынов Божьих, тот будет услышан, будет направлен на гору Сион, в Иерусалим, примет вот этот закон, применит его в жизни и будет спасение. Вначале сказано коротенько. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. А дальше через точку с запятой объясняется, что не просто спасется, он должен будет прийти на гору Сион, принять истину 144 тысяч, применить ее в жизни, и потом будет спасение. И дальше написано, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. А кого призовет? Кто призовет его, того он призовет. Куда? На гору Сион. Поэтому в моем понимании призвать имя Господа, вы помните, да? Вот, допустим, печать на челах 144 тысяч стоит печать Бога. Некоторые говорят, печать у Господа – это суббота. Я говорю, извините, пожалуйста, давайте не будем на эту тему про ту субботу. У нас действительно суббота на лице. Ничего другого. Здесь речь идет печать Божья на челе. Имя Божье на челе. Потому что характер Божий, извините, не на спине можно заметить. Характер Божий мы видим в человеке. И вообще, не только Божий, а вообще характер, внутренний мир человека, мы видим на его лице. Ну, здесь сказано как бы на челе, вроде бы на лбу, да, так будем говорить. Но речь идет вообще о лице. Помните, когда Стефана побивали камнями, лицо его сияло, как лицо ангела, и он говорил слова, похожие или почти точно такие же, какие говорил Иисус Христос, когда его распинали. И вы помните, печать зверя была на тех, кто побивали камнями, там написано, они скрежетали зубами, рвались в сердцах. Можете представить, что на лицах там было написано, да? И вот противоположность прямая. Лицо его сияло, как лицо ангела. И он говорил, там, прости их, ибо не знают, что делают, или не умени им греха сего, да. То есть, другими словами, вот оно имя. Здесь уже, значит, Стефан не призывал имя Господа, он его уже просто, будем так говорить, показывал, демонстрировал, предъявлял. Это была печать. признание Богом жертвы Стефана. Ну, я думаю, что достаточно на эту тему, да. Приступим к следующим вопросам. Значит, вопрос был такой, еще один. Значит, Игорь с Киева задал такой вопрос. Саша, как быть? Второе послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Здесь сказаны такие слова. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Ну, я прочитаю сейчас этот стих сразу, да. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям». Еще раз читаю. «Саша, как быть?» 2 Коринфянам 5 глава 11 стих. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Так вот, как быть? Вопрос, да? Почему такой вопрос задает Игорь? «Но страха Господня же как бы нет», он пишет. «И нет понимания Библии». Я так понимаю, Игорь, что ты пишешь это, исходя из того, что сегодня есть. У верующих зачастую, которые говорят, что мы ничего не можем, мы бедные люди, ну как можно говорить вообще о страхе Господнем? Как можно говорить о страхе Господнем? Мы все понимаем, страх Господень – ненавидеть зло. А мы говорим, что мы его победить не можем. Тут вопрос, наверное, стоило бы задать, не можем или не хотим? Если бы ненавидели грех, то захотели бы его победить. Но как ненависти нет, а есть, будем говорить, расположение или предрасположение, да, ну, потому у нас такая и позиция жизненная. Так вот, я думаю, Игорь, что ты пишешь, что страха же Господня сейчас нет, что люди, даже верующие, Бога-то не боятся, и нет правильного понимания Библии, потому что живем в таком, будем говорить, мире кривотолков о Библии, да. Ведь, заметьте, сегодняшняя Библия — это не та Библия, какая она есть на самом деле. Я сейчас не говорю о том, что она написана неправильно. Написана она правильно, а вот какой смысл нам кто-то помогает понимать, вот тут такую Библию мы имеем. Смысл-то мы свой вкладываем. Слова божественные, толкование наше. Поэтому в нашем сознании Библия именно та, как ее такая, какую нам ее преподают в церкви за кафедрой. Или какую мы сами себе там нарисовали. Вот с этим я согласен, а с этим не согласен. А Библия, я вам хочу сказать, это не то, что вот здесь вырезали, вот здесь отщипнули, вот здесь откололи, а вот это вместе соберем, вот это и есть Библия. Это у нас такие Библии. А Библия, она цельная книга. Вот какую мы держим в печатном виде в своих руках. Так вот, как быть? Вот вроде бы противоречие. Зная страх Господень, мы вразумляем людей. Но у людей-то сейчас нету страха Господня и нет понимания Библии. Значит, вопрос возникает, как же их вразумить? Как быть? Вот как бы Игорь задает вопрос. Что хочу сказать. Ну, там, где апостол Павел написал, вот то, что мы сейчас с вами прочитали, да? Он пишет о себе, и он пишет, и о людях, которые ходили в ту церковь, ну, которая в тот момент существовала, и, будем говорить, в адрес которой он писал это послание. «Зная страх Господень», Павел пишет о себе и о тех сотрудниках, которые вместе с ним трудились в деле спасения людей. Мы, люди, проповедующие, да, Павел как бы говорит, знаем страх Господень. Я уже сказал, страх Господень – ненавидеть зло. Мы, пастыри, как бы, я уже так говорю от ихних имен, да, или от их имени, мы ненавидим зло в себе. Мы не можем смириться с тем злом, которое есть у вас в Коринфской церкви. Мы не можем сидеть молча и наблюдать, как происходит разрушение человеческого сознания и души человеческой, как она порочится грехом. Поэтому мы вразумляем людей. Заметьте, если бы речь шла о том, что люди имеют страх Господень в церкви в Коринфской, ну все, но я не хочу сказать, опять-таки, там вы помните, что есть люди, которые и имеют этот страх Господень и живут достойно, а есть, которые не имеют и не живут. Так вот, если бы речь шла о том, что, ну, как говорится, того, кого надо вразумлять, они имеют страх Господень, то, в принципе, если бы они имели страх Господень, они бы ненавидели зло, и их бы не надо было вразумлять. А здесь он пишет о тех, вы помните, там в Коринфской церкви, что там и возгордились, и споры, и разногласия, и разделения, помните, да? Там и блуд какого, как говорится, свет Божий не везде видел, да? Так вот, Павел говорит, зная страх Господний, мы вразумляем людей. Зная даже то, что если мы знаем, я как бы от имени Павла говорю, да, зная то, что мы знаем, и мы не скажем это людям, мы знаем, что мы будем Богом не одобрены, я мягко сказал, осуждены. Если ты видел согрешающего и не обличил, то он погибнет за грех свой. А но кровью взыщу с тебя. И Павел говорит, зная страх Господень, что это тоже и в нас зло, в пастырях, если мы, видя грех, не укажем на него. Мы вразумляем людей. Обратите внимание, каких? У каких нету страха, их поэтому и надо вразумлять. То, что сегодня, я должен буду честно сказать, что, знаете, вот, если бы пастыри имели страх Господень, они бы подумали слушать, к чему призывает Писание, слушать, к чему призывает Елена Уайт, слушать, к чему призывает голос Святого Духа, совесть, которая, может быть, еще осталась. Или руководители церкви вышестоящие, которые требуют, что надо вот так, вот так, вот так говорить. У меня в жизни есть опыт, когда мне вышестоящие пастыри говорили, прекрати говорить о грехе. Прекрати говорить о борьбе с грехом. В общем, ты прекратишь или нет? Даже так сказали. Или прекращаешь, или пеняй на себя. А я сказал, говорю, извините, вы же сами говорили, что священник понесет на себе недостатки приношений народа. Что будет отвечать? Ну, вроде говорили. Когда ходит до дела, заткнись. Поэтому, имея страх Господень, Я решил, что буду пенять на себя. Но чтобы потом мне не пришлось пенять на кого-то. Чтобы мне потом Господь ничего не сказал. Я выбрал такую сторону. Ну, там, может, уместно, неуместно сказать. Я тоже стараюсь вам, ну, не говорить общими фразами, будьте здоровы, давайте будем молиться, чтобы были здоровыми. Я стараюсь говорить как можно точнее, чтобы каждый понял, что нам надо знать, чего не хватает, почему у нас не получается, и что надо делать, что надо понимать, чтобы у нас получилась борьба с грехом успешной. Я понимаю, что если мне это открыто, и мне это помогают, я не скажу кому-то, я буду ответственен за то, что мне открыто. Бог скажет, где же ты любил людей? Да. Как ты любил? Старался так сказать, чтобы люди ничего не поняли и не обиделись. Нет, ты скажи. А если обидятся? Это ихняя проблема. Твое дело сказать. Ну, естественно, сказать не просто так, как говорится, камнем по лбу, да? Камнем по лбу. А сказать с любовью, сказать с желанием помочь человеку, без недовольства, без раздражения, без чего-либо подобного, да? Но чтобы люди знали, вот услышат, примут, хорошо. Не услышат, не захотят принять, это проблема людей. Но я не хочу тоже отвечать за это. Тут еще, как говорится, с собою, как говорится, бы ответить. Но когда что-то знаешь и можешь сказать и не говоришь, то тут придется еще и отвечать еще за кого-то. И за того парня, и за ту девушку. И поэтому я, как говорится, не сторонник вот такой позиции. Там, за деньги, ради карьеры в церкви, вот говорить лестное, предсказывать приятное. Я говорю, нет, пусть будет плохо, пусть все, как говорится, будут против меня. Главное, чтобы Бог не был против меня. Для меня это, как говорится, жизненное кредо. Да? Поэтому, отвечая на вопрос Игоря из Киева, как быть? Да, то, что сегодня такие пастыри, то, что сегодня, к сожалению, уже и такая паства, да, тогда действительно, кого вразумлять и как вразумлять, если нету страха Господня? Ни в одной категории, ни у проповедующего, ни у слушающих. Это написано, будем говорить, тогда и теми, кто имел страх Господень. Вразумляли тех, кто его, может быть, имел, но потерял. Но что хочу сказать, ну не все и сегодня такие вот прямо уж, как говорится, все мертвые, да. Есть люди, ради которых, может быть, и это время благодати продлевается. И поэтому не надо терять надежды. Где есть возможность, где мы видим какой-то страх Господень, где мы видим желание узнать что-то, как освободиться от греха, надо делиться, надо вразумлять, невзирая на то, что общая масса сегодня, к сожалению, очень-очень далека от того, чтобы ей что-либо полезное донести. Не все не понимают Библии, и не все уже потеряли страх Господень. Хотя количество этих людей, конечно, очень-очень мизерное на фоне общего количества людей. Дальше. Алексей Силабуги мне задал такой вопрос. То есть некоторые вопросы у меня были и не в чате, мне иногда и по электронной почте, иногда по скайпу люди присылают вопросы, говорят, для пятницы, там, заранее, да, так что вот я зачитываю не только те, которые у меня в чате были, да. Значит, Алексей Силабуги пишет, ну, чтобы я прокомментировал библейские стихи из послания апостола Иакова, первая глава, с 9 по 11 стих. Значит, да хвалится брат, униженный высотою своею. Значит, да хвалится брат, униженный высотою своею. А богатый, заметьте, подразумевается как бы тоже, да хвалится. Но хвалится здесь не в смысле хвастается. Слово хвастается, это отрицательный оттенок это слово имеет. Хвалится, то есть, как говорится, ну, считает это за преимущество, да. Да хвалится брат униженный, заметьте, высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве, восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Ну, что я вам могу сказать по поводу этих стихов? То есть, Алексей меня попросил как бы прокомментировать вот эти слова. Смотрите, написано, и почему написано, да хвалиться, то есть, чем надо хвалиться? Ну, в хорошем смысле, но слово как бы такое по-христиански вроде бы нехорошее. Гордиться надо этим. Ну, гордиться в хорошем смысле слова, как говорят, белою завистью тебе завидую. То есть, без зла, а вот такой доброю, да, разделяю твою радость и очень хотел бы тоже, чтобы у меня это было. Вот как говорят, белою радостью радуюсь, так и здесь я говорю, да гордиться, брат, или да гордиться, да хвалиться. Но здесь, вы поняли, гордиться в хорошем смысле слова. Да хвалится брат униженный, заметьте, высотою своею. Теперь задаю вопрос. О какой высоте идет? То есть он, заметьте, высотою своею, на которую он поднялся, обратите внимание, когда его унизили. Ведь он раньше был высок в своих глазах, и гордый, эгоистичный, самолюбивый. Я все знаю, я все понимаю. Мне ничего мнения не интересно. Вот я самый умный. И заметьте, вот человек в таком состоянии, высокий, имеется в виду в своих глазах. То есть сам себя возвышаю, сам о себе мню, считаю, что я какой-то особый пуп земли, да? Заметьте, эта высота, на которую я сам себя поднял, не соответствует той высоте. То есть высокое мнение о себе и довольно нереалистичное и не самокритичное. В таком человеке Бог не может производить абсолютно никакой работы. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы поднимаемся на высоту, то есть сами поднимаем себя и начинаем превозноситься, вы помните, любовь не превозносится, не гордится. А здесь вот получается не любовь. Она и превозносится, она и гордится, она и унижает, она и, как говорится, с ума сходит от того, насколько я хорош. Так вот, когда мы горды, когда мы себя возвышаем, в глазах Бога и в глазах людей мы унижаемся. Ну, пример я уже приводил неоднократно вам, да? Вот здесь я буду перебивать, доказывать, что вы там говорите, да хорош там вам это все, этой болтовней заниматься. Вот слушайте, что я сказал. Ну, скажите, кому такая речь понравится? Или когда я всех поучаю, только вот там не послушать не умею, не помолчать не умею. Вот только вот меня и слышно. Ну, когда я провожу собрание, вы понимаете, это время вроде, как говорится, мне говорить. А так я вообще не любитель встревать в разговоры. Иногда я сижу, мне говорят, Саш, что ты сидишь, молчишь? Я говорю, меня никто не спрашивает. Но я как бы говорю о том, что когда человек вот так себя ведет некрасиво, да, обратите внимание, в глазах всех окружающих и присутствующих людей мой авторитет падает. И чем более я гордый, чем более амбициозный, чем более придирчивый, чем более в этом плане, как говорится, безголовый, чем больше грублю на основании этого и унижаю людей, тем хуже ко мне относится, авторитет все ниже и ниже, и, в общем, и Бог, заметьте, от меня отворачивается, потому что Бог гордым противится, и люди не хотят со мной не хотят иметь ничего общего. Так вот, заметьте, что Бог делает, чтобы спасти человека? Бог способствует унижению этого человека. Каким образом? Тут, конечно, нужно было бы прочитать Иакова 1 глава с 1 стиха. Ну, да, даже не буду с 1, со 2 прочитаю, да, чтобы вы поняли. Вот здесь описывается, как Бог унижает тех, кто богатится чем-то, тех, которые, ну, себя превозносят и считают себя каким-то таким особым человеком. Вот смотрите, Иакова 1 глава со 2 стиха. «С великою радостью». Обратите внимание по поводу еще радости. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». То есть, заметьте, искушение – это что? Кто-то оскорбил, кто-то пустил сплетню, кто-то обманул, кто-то кинул, кто-то подставил, кто-то сказал то, чего вы не говорили, и на вас, как говорится, все бочки покатились. Вы понимаете, что для плотского человека и человека, настроенного на то, ну, чтобы не бороться, там, чтобы полегче жилось, да, тут никакой радости, а великая печаль будет, если это будет, тем более, постоянно, систематически происходить с ним. А вот если человек настроен на победу, хочет быть похож на Господа, в которого уверовал, да, то обратите внимание, у него совершенно другое мышление, он по-другому подходит к искушению, с великой радостью, советует Иаков, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, провокации, нападки и всякого рода зла. Заметьте, с радостью, почему? Зная, что испытание вашей веры, имеется в виду какой веры, на прочность, на терпение, на долготерпение, на любовь. Мы же говорим, что у меня есть любовь. Бог говорит, сейчас проверим. У меня есть терпение. Сейчас проверим. Мы молимся, Господи, избавь меня от этих людей, искусителей. А Бог говорит, ты же хочешь избавиться от вот этого раздражения, неприязни. Да, ну так тебе не надо говорить, избавь меня. Наоборот, принимайте тех, кто вас будет искушать. и принимайте с радостью, зная, что вы попали в очень дорогой тренажерный зал. Тут такие снаряды, тут такие блины, извините, тут такие подходы придется делать, чтобы победить в себе. Заметьте, не его победить, а себя победить. Но победив себя, победим и того искусителя. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Обратите внимание, мы просим: Господи, дай терпение, а Бог говорит: а я терпения не даю. Это плод вашего ума, плод духа, вашего духа. Далее. Когда вы говорите «дай терпение», я допускаю испытание вашей веры. То есть нетерпеливые обстоятельства несносного человека. И говорю: вы просили, извольте кушать. Кушать подано. Дальше. Терпение же должно иметь совершенное действие. То есть не просто же я терплю, но не говорю ничего, не отвечаю злом за зло, но зло внутри бухтит, кипит. Здесь речь идет о чем? Что не просто терпение, вот такое, как я сказал сейчас, должно быть. Терпение же должно иметь совершенное действие. Смотрите, что такое совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, добавляю, в вопросах терпения, без всякого недостатка. То есть, чтобы мы были как удав. Говорят, спокойный, как удав. Что нас не должно затрагивать, что мы не должны терять самообладание духа, что мы должны быть внутри чистыми, неозлобленными, что даже не должна, как говорится, и нотка какая-то такая нехорошая проскакивать. И Бог будет посылать нам для испытания нашей веры столько и до тех пор, пока мы, если мы, конечно, на это настроены, пока мы не приобретем терпение, которое будет иметь совершенное действие без всякого недостатка. Дальше. Если же у кого из вас недостает мудрости, имеется в виду там быть таковым, каким мы должно быть, или мудрости не хватает, как вот перенести вот такое испытание, да просит у Бога. Заметьте, не то, что «Господи, убери», Господи, дай мне мудрость, как это перенести. Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И что дастся? Ну, все, что надо, тренажерный зал со всеми снарядами. Тренируйся, качайся. Пожалуйста, все в твоем распоряжении. Но да просит с верою, заметьте, с настроем на победу. Да просит с верою, немало не сомневаясь. Имеется в виду не то, что не сомневаясь, а не допуская о мысли, что я это искушение не выдержу. Тут об этом идет речь. Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, то есть допускающий мысль, что я не выдержу вот такое испытание, подобен морской волне, заметьте, ветром поднимаемой, то есть, ну, появляется иногда, послушали проповедь или прочитали, все, Господи, я хочу быть таким, как этот библейский герой. Вот ветер, как говорится, порыв моих эмоций положительных, вдруг, знаете, как поднимает морскую волну, она поднимается гребнем вверх, там пенится, да. Так вот, заметьте, человек, который допускает сомнения, подобен морской волне, добавляю, ветром поднимаемой и тем же ветром развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Кстати, хочу сказать, кто не хочет бороться, кто не с радостью воспринимает искушение, тот человек, почему он обижается, почему раздражается, это гордый человек, это человек с претензиями, потому что когда кто-то мне что-то говорит неприятное, я же возмущаюсь, как это ты так, мое царское величие так унижаешь, да ты кто, да какое у тебя образование, да не пошел бы ты. Вы понимаете, о чем речь идет? Вот она, та гордость, которую Бог хочет убрать, таким образом унижает. Мы обижаемся от гордыни. Мы раздражаемся от гордыни. Мы бухтим против кого-то от гордыни. Мы не терпим кого-то и затыкаем рот от гордыни. То есть от нашего великого Я. И когда на нас, да, мы хотели бы от этого избавиться, оно же это Я нас мучит. И мы хотели бы избавиться, но когда ходит до испытания, когда мы видим и слышим какого-то несносного человека или не одного человека, а группу, который меня поливает, на чем, как говорится, Божий свет стоит, у меня начинается «нет, хватит, я этого не выдержу, нет, 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 это невозможно». То есть моя гордыня говорит: «Не дай мне умереть, поддержи меня, я ему сейчас дам такой сдачи». То есть другими словами: «Защити меня, не распинай меня, помоги мне выжить». Поэтому Иаков говорит: «Да просит с верою, немало не сомневаясь», добавляю, «не допуская сомнения, что это искушение нельзя победить, потому что тот, кто допускает сомнения, подобен морской волне». Поднялся, зашумел, забухтел, настроился и, как говорится, исчез. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Заметьте, что-нибудь. Речь идет о терпении. Речь идет о победе над гордыней. Заметьте, человек, допускающий мысли, а мы не допускаем мысли. Мы, многие верующие, говорим о том, что это вообще невозможно. То есть мы даже не допускаем мысли, что грех можно победить. Поэтому мы даже не похожи на воду, которую морская волна поднимает. Мы, у нас вообще полный штиль. А тишина как на кладбище. Тут хоть морская волна поднимается ветром, а потом опускается. А мы, если говорим, что грех не победим, так у нас, как говорится, полный штиль. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Это тот, кто настроился на победу, а потом допустил мысль, послушал свою плоть горделивую и обиженную, и начал ей потакать. Это про этих идет речь. А кто вообще, как говорится, говорит, что мы бедные люди, и нет праведного ни одного, это невозможно? Ну, там не то, что да не думает. Тут вообще, как говорится, этого человека, как христианина, можно и не считать христианином. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, добавляю, допускающий мысль о невозможности победить, ну, допустим, раздражение, нетерпение, да. Допускающий мысль, что все-таки, ну, это больно, это неприятно, ладно, как есть, так есть, но я бороться не буду. Человек с двоящимися мыслями, заметьте, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, а не твердого духом, с двоящимися мыслями, дом, разделившийся сам себе надвое, вот он наш дом, видите, двоящиеся мысли, не тверд во всех путях своих. И заметьте, и да, повторяю, и да не думай что-нибудь получить от Господа. Дверь закрыта. Если он здесь ничего не получит, то его туда к воротам даже не допустят. Я не говорю про Царство Небесное. А теперь вот смотрите 9 стих. «Да хвалится брат, униженный высотой своей». Как униженный? Перестал гордиться. Через что? Через искушение. Каким образом? Что стал принимать их не с обидою, не с раздражением, а с радостью. Как путь Господень, по которому надо пройти, и мимо которого нельзя пройти в Царство Божие. Заметьте, когда Бог проводит человека таким путем, и человек избавляется, получает терпение путем избавления от гордыни, от высокомерия, от своей, как говорится, кичливости, да, то заметьте, если у него нету этого раздражения, нету этой гордыни, то заметьте, он униженный, заметьте, Богом униженный. Но когда он униженный, перестает быть выступливым, горделивым, оскорбителем, перестает унижать других людей, обратите внимание, значит, у него уже появляется и любовь к ближнему, и сочувствие, и сострадание, и умение войти положение человека и понять, и посочувствовать. Обратите внимание, а все эти качества возвышают нас, если мы таковыми становимся, в глазах всех окружающих людей. Ну и обратите внимание, и в глазах Божьих мы поднимаемся на высоту. А вот на кого я презрю. На кроткого и на смиренного. Почему? Да потому что он высок. А как он высок? В глазах неба. Через что? Через унижение своей гордыни. Вот, будем говорить, механизм освобождения от гордыни, механизм освобождения от раздражения, как проявление нашей гордыни. Так вот, смотрите, чем надо хвалиться? Хвалиться искушениями. Ну, вы поняли, тут не хвастаться. А быть благодарным Богу, что Бог помог, допустил вот эти все искушения, объяснил, разжевал и помог мне пройти. Хвалиться, значит, быть благодарным. Да хвалится брат униженный, заметьте, в гордыне, пришедший к кротости и смирению и дошедший таким путем до высоты своей. Так вот, обратите внимание. То мы были высоки в своих глазах и сами себя возвышали. А теперь, уже заметьте, мы опять на высоте. Только заметьте, до точности наоборот, через унижение. Это Бог нас теперь возводит на нашу высоту или на свою высоту. А теперь смотрите. А богатый, ну, он был богатым. Заметьте, богатый — это не обязательно в денежном таком эквиваленте. Богатый — это имеется в виду богатящийся. У кого-то деньги, и он этим богатится. У кого-то, будем говорить, служебное положение, и он этим богатится. Вы поняли слово «богатиться»? Считает себя, как говорится, достаточно богатым, чувствует себя достаточно уверенным. У него и достаток, у него и положение в обществе. Он, как говорят, кум королю и сват министру. А богатый, который был вот этим богатящимся, да хвалится чем? Унижением своим. Потому что он, если бы не унизился и оставался быть богатым, придет, как цвет на траве. Ну, возьмите, я говорю, сколько в жизни всяких перипетий. С должности могут сбросить, конкурентов всегда, как говорится, пруд пруди, да. Богатство сегодня есть, завтра может не быть. Ну, в прежние времена там воры могли украсть, войной могли прийти и забрать у меня все золото и серебро, если бы оно у меня было, да. А сегодня, заметьте, богатый, держит деньги в банке, Соединенные Штаты Америки посчитают вас каким-нибудь террористом, там, еще каким-нибудь истом, да, и заблокируют счет. Или там, допустим, как смотришь, сейчас там Ахметову в Донецке икру мечут. Хотя уже не весна, далеко лет, а он икру мечут. Заводы там, а там война, а там не соглашаются с Киевом, да? Ну вот обратите внимание, каким образом можно всего лишиться в наше время. У нас здесь бумажные денежки, а завтра раз доллар, как говорится, залетел, подлетел, перевернулся и исчез. И вся экономика, как говорится, сами понимаете, на бобы сядет. Мировой кризис. То, что сегодня, это еще только и так, будем говорить, цветочки. То есть, заметьте, богатства можно лишиться, должности можно лишиться. Ну и, кстати, хочу сказать, там можно и в банке не заблокируют, там, как говорится, и воры не подкопают, и не украдут, да. Можно просто сесть на самолет, и двигатель откажет, и все. И унижение готово, только уж совсем, как говорится, ниже плинтуса будем лежать, в гробу на 2 метра закопают в землю. То есть онкологию можно прихватить. Ну, в принципе, как говорится, арсенал достаточно большой. Как можно превратиться из богатого в униженного, да? Так вот, богатый, который был когда-то таким, да хвалится, заметьте, не надо хвалиться должностью. Не надо, потому что можно лишиться. Не надо хвалиться деньгами, потому что можно лишиться. Не надо хвалиться здоровьем, потому что можно лишиться. Не надо хвалиться, что у меня самый опытный пилот моего самолета. Пилот опытный, у него может инсульт произойти в момент полета. Двигатель может безотказный отказать. Ну, что хотите. Так вот, чем богатый должен хвалиться? Унижением своим. Заметьте, какой же это богатый будет хвалиться унижением. Кто скажет слава Богу, что Бог дал и Бог взял? И я теперь могу служить Господу. Кто скажет спасибо Господу за то, что все пропадет, но останусь я, будет работать рассудок, и передо мной откроется Бог. Вместо всего того богатства, того бизнеса, счетов банковских, да, кто может сказать, что это причина для гордости? Я горжусь тем, что Бог меня лишил всего. Я горжусь тем, что у меня теперь есть Бог. И кто-то скажет, да ты теперь голодранец. Так вот, богатый, заметьте, насколько логика библейская отличается от логики, будем говорить, не библейской, человеческой, людей, значит, с плотской природой. Богатый дохвалится унижением своим. Заметьте, унижение это через вот эти искушения происходит. Когда мы приобретаем совершенное действие терпения. Потому что богатый, вот все, чем мы богатимся, знание, образование, здоровье, дети, счета в банке, положение в обществе, да, вот этот богатый, вот это богатство так называемое, оно придет, то есть сегодня есть, завтра его нету. Как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, и исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Что хочу сказать. Все мы люди разные, не у всех все в одинаковой степени и по одному сценарию происходит. Унижает Бог. Если Бог видит, что еще есть надежда этого человека остановить, и обратите внимание, что Бог не просто так вот сидит и унижает людей, вот вы там страдали. Заметьте, Бог видит, что человек идет не туда, куда надо. Не к небу, а от неба. Он ему говорит раз, он ему говорит два, он ему говорит три. Он во сне, в ночном видении, во время дремоты на ложе, как Иов пишет в книге Иова, да? Он ему говорит, остановись. И если еще человек не настолько далеко ушел от Господа, если есть еще надежда остановить человека, то Бог приступает, будем так говорить, к хирургическому методу излечения. Начинает допускать трудности. Помните, это там по той же книге Иова, да? Вы помните, что плоть на человека, ложит его на удар болезни, потом плоть на нем пропадает, кости выказываются его, душа отворачивается от любимой пищи, он уже ничего не хочет, ему уже ничего не надо, обратите внимание, он его доводит до могилы. Ну, может ли быть больше унижения? Заметьте, говорят, опустили ниже плинтуса, а тут на 2 метра ниже уровня земли опускают. И там написано, если есть надежда, да, то он скажет ангелу, освободи его, я нашел умилостивление. Если есть надежда, что человека можно обратить к себе, то Бог допускает. Кому? Болячку. Ну, в зависимости от нашего упрямства, мы можем, как говорится, на туберкулез нарваться, но если у нас, как говорится, много храбрости и много упрямства, на онкологию можем нарваться. Я не говорю там ВИЧ-инфекция, еще что-нибудь, там есть еще какие-то болячки африканские, которые вообще, как говорится, не поддаются никакому лечению, да? Так вот я говорю, у кого-то там счета заблокируют, у кого-то банк сгорит, у кого-то дом сгорит, у кого-то там, я не знаю, родня погибнет в автомобильной катастрофе. Я не к тому, что вот Бог этим занимается. Бог допускает, занимается этим сатана. Это его работа. Но Бог мог бы помешать. Но мы Богу как бы даем понять, что если ты не допустишь никакой трудности, то я к тебе не приду. И из любви к нам, из-за заботы о нас, Бог вынужден допускать вот такие проблемы. Другого выхода нет. Мы сами напрашиваемся на ту дозу ремешка по своей попе, ну, которой мы достойны. Поэтому, смотрите, написано, богатый хвалится унижением своим. Если Бог над нами производит такое действие, значит, есть надежда, и надежда еще не потеряна, и не надо на Бога обижаться, но и не надо так типа «пропали деньги, заработаем», «разрушился завод, взорвался, восстановим», «сгорел дом, восстановим», и опять будем гордиться. Я говорю, напросимся на второй, как говорится, этап. Придется пересдавать экзамен. Я это говорю, чтобы мы просто поняли. Просто так с верующим человеком ничего в жизни не происходит. Если что-то происходит, в одни несчастья размышляй. Совет достаточно мудрый. От Соломона мудрого. В одни благополучия пользуйся благом. Но не забывайся. А в одни несчастья размышляй. Что в одни благополучия ты пользовался благом, и, извините, ничего и ни о чем не размышлял. Пользовался благом, ел, пил, был далек от Господа, некогда было о нем думать, некогда было почитать, некогда было что-то такое полезное духовное в жизни сделать. Ели, пили, женились и не думали. А думать надо. Так вот, смотрите, восходит солнце, сравнение с растением, да? Цветет растение, цветочек аленький, красивый, вот солнце встает, зной появляется, и сушает траву, и заметьте, вся красота травы опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый, ну я чуть-чуть скажу по-другому, богатящийся чем-либо, в путях своих, когда он идет, все больше и все дальше, что я лучше, я умнее, я... В этом мире имею вес, в моих руках власть. В награду можешь получить 2 квадратных метра, гроб, и держать свою власть и свои деньги вот там, в том месте. Если Бог допускает вот такие искушения, значит, трудится, есть еще надежда. Как, знаете, есть такой пример. Дерево, с которым можно что-то сделать, его распиливают, его, как говорится, придают ему форму бруса там, или форму, там, типа, как для стропил, допустим, надо, да, его сверлят, его пилят, его там соединяют, шлифуют. Вот так и человек, если с него может что-то быть, то у него такие трудности и проблемы возникают. Бог стимулирует нас, чтобы мы не погибли. А дерево, с которым ничего не сделаешь, там сучковатое, кривое, неровное, его в сторону отбрасывают, его не трогают. Этим вроде бы хорошо живется, но это все, что они в этой жизни испытают. Хорошо живется, что потом хорошо гореть. Я думаю, что мы на сегодня уже закончим наше общение, да? У меня остались еще вопросы, которые мне... прислали, да? Значит, еще вопросы, которые я не прочитал, я прочитаю и отвечу следующее наше общение в пятницу. Вот. Я прочитаю в чате, кто что еще написал, тоже скопирую, потому что уже я сейчас не буду читать. И потом в следующую пятницу мы продолжим наше общение. Вот я буду отвечать на ваши вопросы. На этом мы заканчиваем наше общение. Следующее общение у нас завтра утром. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Не забывайте вот это семя истины, которое мы читаем, над которым мы размышляем, чтобы это семя произвело в нас работу, дало сначала там росток какой-то, да, потом зелень, потом стебель уже такой хороший, потом зерно и полное колос и полное зерно в колосе. Слово надо пережевывать, в слово надо вникать, его не надо высушить и забыть, его надо услышать и о нем надо размышлять. Тогда это семя попадет на добрую почву и принесет плод, который будет радовать и нас, и Господа. Еще раз всего хорошего и до следующей встречи.